В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Штайнмайер без формулы. Грузия в ожидании подробностей визита.
У меня совершенно иная роль в этот раз. Формула Штайнмайера была согласована на высоком уровне с участием президента Франции и Германии. Мой же визит в Грузию подразумевает посещение административной границы, но в этот раз без инициативы.
Абхазский оппозиционер Алхаз Квицини обжаловал решение Верховного суда самопровозглашенной республики.
Алхаз Квицини, не дожидаясь съезда партии, подал кассационную жалобу по его иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах выборов президента.
Власть молчит, общество требует ответа о резонансном избиении заключенных в Цхинвальской колонии.
Поэтому я думаю, что везде должны быть какие-то камеры, где это фиксировалось. Я бы хотела, чтобы эти записи были выставлены в открытом доступе. Хватит уже жить в закрытой системе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не согласен с мнением ряда оппозиционных украинских политиков о том, что так называемую формулу Штайнмайера, предложение о порядке вступления в действие особого статуса отдельных районов Донбасса, писали в Кремле. В интервью украинской службе BBC Штайнмайер, который в понедельник находится с визитом в Грузии, сказал, что сам предложил так называемую формулу, которая впоследствии получила его имя на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе, которые проходили в Париже 4 года назад. Тогда Штайнмайер был главой МИД Германии. По его словам, формула представляет собой только более подробное перечисление шагов, которые должны предпринять стороны конфликта. Большие шаги разделяются на несколько маленьких, как выразился германский политик. На прошлой неделе представители Украины на переговорах в Минске согласились с текстом формулы Штайнмайера. Это вызвало негативную реакцию ряда украинских оппозиционных сил и гражданских активистов. Они обвинили власти страны в подготовке к капитуляции перед Россией. Начались уличные акции протеста. Бывший президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что формула Штайнмайера на самом деле написана в Кремле. В своем комментарии BBC Штайнмайер выразил удивление в связи с этим, сказав, что на переговорах, где она обсуждалась, присутствовал представитель Порошенко. О том же вспомнил в своем телеобращении на прошлой неделе и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сама формула никак не ограничивает суверенитет Украины над Донбассом, а выборы в подконтрольных сепаратистам регионах могут пройти только после вывода российских войск и передачи границы под контроль Украины. Отвод войск от линии соприкосновения в зоне конфликта на востоке Украины, который должен был начаться сегодня в двух местах, перенесен на более поздний срок. Об этом заявил в понедельник в Киеве министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он обвинил в срыве достигнутых на прошлой неделе в Минске договоренностей, поддерживаемых Россией сепаратистов. По словам Пристайко, на прошлой неделе они обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Именно там должен был произойти отвод войск. Теперь необходимо ждать момента, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют соблюдение перемирия в этих районах в течение 7 дней подряд. Только тогда может начаться отвод войск. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль имеет определенное влияние на республики Донбасса, однако не может гарантировать, что сепаратисты отведут свои формирования от линии соприкосновения. По словам Пескова, Россия не является со стороной конфликта, а лишь одним из гарантов Минских соглашений. Украина же считает Россию агрессором, а сепаратистов лишь ее марионетками. Соединенные Штаты не примут участие в операции на севере Сирии, которую готовит Турция, и выведут свои войска из районов, где она будет проводиться. Об этом говорится в распространенном в ночь на понедельник заявлении Белого дома. Президент США Дональд Трамп накануне обсудил планируемую турецкими силами операцию по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В заявлении Белого дома говорится, что американские войска выполнили свою задачу — разгром террористической группировки «Исламское государство» на севере Сирии. Подчеркивается, что ответственность за всех бойцов ИГ, захваченных в плен в районах, прилегающих к турецкой границе в последние 2 года, отныне будет нести Турция. Глава МИД Турции сегодня вновь заявил, что в ближайшее время турецкие военные начнут операцию на севере Сирии, в районах, которые сейчас контролируют курдские отряды самообороны. Турция, которая считает курдские формирования террористическими, намерена создать зону безопасности у своей границы. Панус Мумцес, региональный координатор ООН по сирийскому кризису, сказал сегодня в Женеве, что операция должна гарантировать безопасность населению. Мы обеспокоены тем, что может произойти, каковы могут быть последствия на местах. В Сирии находится 6 миллионов перемещенных лиц. В соседних странах более 5,5 миллионов беженцев. Это конфликт, который длится слишком долго. Поэтому любая операция, которая происходит в данный момент, должна гарантировать, что мы не увидим еще большего количества беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Шотландии отказал противникам Брексита в ходатайстве, в котором они требовали обязать премьер-министра Бориса Джонсона в случае, если до 19 октября не удастся достигнуть соглашения о выходе Великобритании из ЕС, написать Евросоюзу официальное письмо с просьбой об отсрочке Брексита. В своем решении судья указал, что юристы Джонсона публично обещали выполнить пожелание недавно принятого закона, который обязывает премьера написать такое письмо, поэтому нет необходимости еще раз возлагать на главу кабинета эту обязанность. В то же время суд предупредил Джонсона, что ожидает от него исполнения закона. Британия должна выйти из ЕС к 31 октября, и премьер неоднократно утверждал, что этот срок не будет продлен вне зависимости от того, удастся ли договориться об условиях Брексита или нет.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Никаких инициатив, никакого миротворчества, никаких формул, только поддержка. Франк-Вальтер Штайнмайер расставил все точки над «и». Его визит в Тбилиси в качестве главы ФРГ – дань вежливости и уважения. Договоренность о нем была достигнута еще в феврале, когда грузинская коллега Штайнмайера Саломе Зурабишвили гостила в Берлине. Несмотря на официальную версию, в Грузии ждали президента Германии с большим интересом. За визитом высокого гостя следил Владимир Унанянц.
Президента Германии в грузинской столице встречали торжественно. Красная ковровая дорожка, почетный караул, десятки дипломатов и журналистов. Прибытие автора формулы для Украины, где одним из пунктов является рассмотрение особого статуса для самопровозглашенных республик Донбасса, в Тбилиси ждали с волнением. Неоднозначная реакция украинской общественности на предложение германского политика заставила занервничать и грузинскую общественность. За неделю до приезда Штайнмайера в Грузии активно ходили слухи, что президент Германии везет схожие предложения в Тбилиси. Поводом послужил миротворческий опыт нынешнего лидера ФРГ в бытность его главой МИД этой страны. Буквально накануне августовской войны 2008 года он пытался притворить в жизнь некий трехступенчатый план, подразумевающий подписание соглашения о неприменении силы между Тбилиси и Сухуми, возвращение беженцев и рассмотрение вопроса о статусе Абхазии. Но не случилось. Сухуми сходу отверг предложение, да и Тбилиси не особо вдохновился перспективой переговоров с руководством самопровозглашенной республики. В итоге, спустя 3 недели случилась война, а Штайнмайер вошел в историю региона как ее невольный предвестник. Впрочем, президент Германии сходу отверг инсинуации на эту тему. Визит в Тбилиси не подразумевает никаких формул. Франк-Вальтер Штайнмайер на этот счет был категоричен.
У меня совершенно иная роль в этот раз. Формула Штайнмайера была согласована на высоком уровне с участием президента Франции и Германии. Мой же визит в Грузию подразумевает посещение административной границы, но в этот раз без инициативы.
За коллегу вступилась и президент Грузии. Как подчеркнула Саломе Зурабишвили, ажиотаж вокруг фигуры германского президента неуместен. Но было бы неплохо, если бы европейские партнеры озаботились поиском выхода из сложившегося статус-кво.
Господин Штайнмайер приехал как президент, а не носитель формул. Но я бы пожелала, чтобы многие наши партнеры искали различные формулы, иначе мы будем в плену в статус-кво.
Впрочем, заверения обоих политиков скепсиса не убавили. Президенту Германии пришлось отвечать перед грузинскими и немецкими журналистами за украинский сценарий. Объяснять, имело ли отношение к формуле Штайнмайера Москва. Как утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко.
Никакого. 3 года назад в Париже состоялась встреча в рамках нормандского формата. В той ситуации, когда переговоры не продвигались вперед и не осуществлялись проекты, которые подразумевало Минское соглашение. Для этого необходимы были шаги с 2 сторон, и был только один выход. Участвующие стороны должны были сделать маленькие шаги, но они должны были быть стратегически осмысленными. Нынешняя ситуация в Украине меня немного удивляет, так как один из бывших президентов Украины сам был участником обсуждения,
заявил Штайнмайер. В Грузии же стратегически осмысливают внезапную активизацию дипломатов на направлении, где статус-кво не менялся годами. Недавняя встреча министров иностранных дел России и Грузии на полях Генассамблеи ООН, первая после августовской войны, в буквальном смысле сотрясла грузинский политический олимп. Властям даже пришлось спешно оправдываться, мол, это все инициатива партнеров. А если вспомнить опять-таки недавнее заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фок Расмуссена о том, что Грузию могут принять в альянс, но без распространения 5-й статьи договора о коллективной обороне на Абхазию и Южную Осетию, также вызвавшей немалый резонанс, то картина некой разморозки геополитических процессов становится более реалистичной. Встречу Залкалиани-Лавров в Евросоюзе назвали позитивной, так что последовавший вслед за этим визит господина Штайнмайера, разворошившего своей формулой украинский политический истеблишмент, в Грузии сработал как предзнаменование начала большой политической игры. Впрочем, посол Украины в Грузии Игорь Долгов призвал не придавать ни визиту Штайнмайера, ни его украинской формуле чересчур большого значения.
Франк-Вальтер Штайнмайер был министром иностранных дел и был вовлечен в процесс переговоров нормандской четверки в Минске. Это совершенно другой случай, и, пожалуйста, не связывайте формулу Штайнмайера с официальным визитом президента Германии в Грузию. Пожалуйста, поймите, что формула Штайнмайера – это лишь малая часть решения больших проблем в Украине, которая касается российской агрессии. Формула Штайнмайера – только одна часть всей ситуации. Мы работаем над этим, и, пожалуйста, поймите, что подготовка таких вопросов требует очень спокойной, осторожной и непубличной работы.
В том, что такая работа ведется, заверила президент Грузии. По словам Саломы Зурабишвили, на встрече с германским коллегой они говорили прежде всего о ситуации на оккупированных территориях. При этом глава государства заверила, она донесла до Штайнмайера мысль о необходимости того, чтобы Грузия наряду с другими конфликтами, в частности в Украине, не была забыта. Но при этом президент отметила.
Необходима деэскалация, а также поиск выхода. Одним из таких направлений является укрепление существующих форматов переговоров, но также и других форматов, где могут быть рассмотрены и другие конфликты.
И эта фраза президента лишь усилила подозрения скептиков. Правительство Грузии в шаге от того, чтобы вступить в полную дипломатических ловушек игру с очень высокими ставками. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В отличие от формулы Штайнмайера для Украины, другая инициатива немецкого политика в свое время не обрела такую скандальную славу. Речь идет о мирной инициативе Штайнмайера 11-летней давности. В июле 2008 года, будучи министром иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер предоставил 3-этапный план по урегулированию грузино-абхазского конфликта. С этой целью он посетил Тбилиси, Москву и Гали. Что тогда говорили по поводу плана Штайнмайера в Тбилиси и Сухуми, как спустя годы оценивают мирную инициативу немецкого политика в Грузии, рассказывает Мзия Парисишвили.
Вообще-то с этим планом Штайнмайер ничего общего не имел. Это больше план ООН, вспоминает конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили. Точнее, как поясняет он, речь тогда шла о трехэтапном плане, над которым работала так называемая группа друзей генсека ООН. В ней входили США, Британия, Германия и Россия. Поскольку Штайнмайер тогда был министром иностранных дел Германии, а Москва складнее работала с Берлином, Штайнмайеру и была отведена миссия приехать в Тбилиси, потом в Сухуми и ознакомить с планом мирной инициативы. В Тбилиси и Батуми немецкий дипломат встречался с представителями грузинских властей. Это было 17 июля 2008 года. На второй день Штайнмайер должен был направиться в Сухуми, рассказывает журналист грузинской службы «Радио Свобода» Кахам Чедлидзе в сюжете 11-летней давности.
Но из-за непогоды переговоры между главой внешнеполитического ведомства Германии Франком Вальтером Штайнмайером и президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем состоялись в Гали. Представитель Германии, де-факто властям Абхазии для рассмотрения трехэтапного плана, предложил прямой диалог с грузинской стороной.
Как тогда писали грузинские СМИ, в план входили следующие этапы. В течение года осуществить мероприятия, направленные на восстановление доверия, включая оформление договора о неприменении силы и начало процесса возвращения беженцев, экономическую реабилитацию Абхазии с вовлечением международных доноров и определение статуса Абхазии путем переговоров. Но Сергею Багапшу план не понравился. Почему? Об этом по завершении встречи по телефону рассказал журналисту Мчадлидзе Сергей Шамба, бывший в то время министром иностранных дел де-факто Республики Абхазия.
В целом этот план неприемлем, поэтому мы говорим, что...
Потому мы говорим, что нужно этот план обработать. Но все эти разговоры, диалог с Абхазией и Грузией, возможно лишь после того, как Грузия выполнит взятые на себя обязательства. Грузия нарушила подписанный ею договор, когда ввела в Кадорское ущелье войска. И пока она не вернется в рамки переговоров, мы не сможем говорить о восстановлении диалога. Это бессмысленно, если Грузия каждый раз будет нарушать договор и будет закрепляться на новых позициях.
В архиве сохранились и комментарии президента де-факто республики Сергея Багапша.
Вопрос статуса, он якобы отложен. Но
я считаю, что его не откладывать надо, а продвигать на первый план. Для нас это самое главное. У нас свой статус определен, и мы сделаем все для
обретения нашей независимости.
О том, что Штайнмайер встречался с абхазами, вспоминает в своем недавнем интервью Институту по освещению войны и мира третий президент Михаил Саакашвили. Из рассказа Саакашвили складывается впечатление, что немецкий дипломат приезжал совсем по другой причине. Чиновник, по словам Саакашвили, оказался единственным, кто прямо сказал представителям грузинской властей, что с Россией будет крупномасштабная война.
Штайнмайер очень прямо сказал нам об этом теперь, когда я об этом думаю. Это была оценка разведки Германии, основанная на их внутренних источниках в Москве, потому что Штайнмайер очень поспешно приехал в Грузию, и он нервничал, вы могли бы это видеть. Он просто приехал, потому что думал, что произойдет вторжение, и он хотел показать, что, по крайней мере, заранее они пытались что-то сделать.
Вспоминает Михаил Саакашвили. Действительность рассказа Саакашвили конфликтолог Паата Закарейшвили ставит под сомнение. Он убежден, что план, разрабатываемый годами, просто был презентован в неудачное время.
Если бы не было войны, этот план через полгода сработал бы. Это время ушло бы на встречи сторон, разработки деталей, и стороны смогли бы сказать, что они согласны. И спустя 6 месяцев, возможно, началась бы имплементация этих этапов. Но война похоронила и эту инициативу, как и другие, в том числе и достижения мирных инициатив, если таковые и были.
Реинкарнация того плана невозможна.
Россия признала независимость этих регионов. Если и будет план по регулированию конфликта, он будет совсем другим.
Полагает Паата Закарейшвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Лидер партии Амцахара, кандидат на президентских выборах Алхаз Квициня, который оспаривает решение Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазии об итогах голосования, сегодня обжаловал решение Верховного суда в кассационной инстанции. Сторона истца в очередной раз пытается приостановить вступление Рауля Хаджимба в должность. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кандидат в президенты Алхаз Квициния на прошлой неделе заявил, что вопрос, обжаловать или нет решение Верховного суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении его иска о признании президентских выборов несостоявшимися, будет решаться на съезде политической партии Амцахара. Съезд был назначен на 9 октября, то есть на тот же день, когда была объявлена инаугурация избранного президента Рауля Хаджимба. И вот неожиданно для всех, настроившихся узнать новость о кассации в среду, только что было обнародовано, что Алхаз Квициния, не дожидаясь съезда партии, подал кассационную жалобу на решение Верховного суда от 20 сентября нынешнего года по его иску о признании незаконным и недействительным решение ЦИК об итогах выборов президента. Как сообщается на официальном сайте Верховного суда, кассатор просит суд кассационной инстанции отменить указанное решение и принять новое, которое удовлетворит требования Квициния. Свои доводы автор жалобы аргументировал неправильным применением судом первой инстанции норм материального права и допущенными в ходе судебного разбирательства процессуальными нарушениями. Одновременно с кассационной жалобой автор подал ходатайство, в котором просит суд второй инстанции применить меры предварительной защиты в виде приостановления вступления в должность избранного президента Рауля Хаджимба, назначенного на 9 октября. Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение 2 месяцев с момента поступления. Событие прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Гиви Габния, который заявил, что истец воспользовался своим законным правом.
Истец не удовлетворен он решением суда первой инстанции от 20 сентября нынешнего года, который оставил без изменения решение ЦИК об итогах голосования. Поэтому истец имел право там в течение 20 дней после того, как получает он полностью текст решения, текст решения был 2 числа у нас, он воспользовался своим правом и подал уже иск на решение суда первой инстанции в кассационную коллегию Верховного суда. Данная коллегия будет рассматривать этот иск и принимать уже по нему решение.
Что же касается требований истца применить меры предварительной защиты и приостановить вступление в должность Рауля Хаджимба, то Гиви Габния считает, что это тоже его законное право, которым он воспользовался, а дело кассационной коллегии удовлетворить его или нет.
Окончательное решение, вступившее в силу, оно будет являться главным. И, в принципе, если решение будет говорить о том, что решение является ошибочным, можно будет всем следовать решению суда. Никаких проблем нет. Понятное дело, что понятие присяги пройдет 9 числа. Главное, что решение суда это будет законом. Все.
Обращение Квициния в кассационную инстанцию не является неожиданностью для ЦИК, так как истец ранее заявлял о своем намерении обжаловать решение суда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Стало известно, что в парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия на закрытом заседании на прошлой неделе побывали югоостенский министр юстиции, внутренних дел и генпрокурор. Встреча с депутатами проходила за закрытыми дверями, о деталях до сих пор не сообщается. Не последовало от ведомства и никаких официальных разъяснений о резонансном избиении заключенных в Цхинвальской колонии. Югоостенские депутаты в субботу, между тем, еще раз побывали в тюрьме и встретились с пострадавшими. Ирина Келихсаева передает из Цхинваля.
Парламент Южной Осетии провел не одно закрытое заседание по ситуации в Цхинвальской тюрьме. Однако это только добавило вопросов в югоостинском обществе. Если ничего не произошло, как пытаются сейчас внушить обществу представители власти, то почему до сих пор молчат те, кто должен отрицать или доказывать свою правоту? Югоостинский политолог Дина Алборова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит: «Хочу всем напомнить, что парламент – это представительный орган, и там находятся люди, которые представляют нас и подотчетны нам».
Поэтому мне, как избирателю, очень интересно, во-первых, о чем говорится, что обсуждается и какие решения принимают. И второе, мне как избирателю, у меня тоже есть вопросы по ситуации, которая происходит в нашем обществе. Это касается всех. И то, что касается вопросов вокруг границ, и то, что происходит вокруг избиения заключенных. Сейчас я уже слышу в обществе разные, значит, мнения, типа, а был ли мальчик, было ли избиение. Я не была свидетелем, но почему-то я абсолютно однозначно верю, что избиение было. И теперь у меня вопросы, кто за это ответит? Если такое бы случилось в каком-нибудь правовом государстве, а у нас с вами, к большому сожалению, далеки от правового государства, то министры, во всяком случае, были бы давно уже сняты и давно бы были отправлены в отставку. Я уже не говорю о том, кто непосредственно отдавал приказ. И все они должны не то что быть отправлены в отставку, но и, я так думаю, должно быть проведено внутреннее расследование, и люди должны предстать перед судом.
«Пусть мне покажут закон, — продолжила она, — в котором написано, что заключенных имеют право унижать физически и морально».
Я бы хотела посмотреть камеры наблюдения за этот период. Пусть их опубликуют. И я не пойму, если вдруг окажется, что случайно эти записи были стерты, или случайно испортились эти камеры наблюдения, или случайно не на те кнопки были нажаты. Вот во всю эту ерунду я уже больше не верю и не поверю. Поэтому я думаю, что везде должны быть какие-то камеры, где это фиксировалось. Я бы хотела, чтобы эти записи были выставлены в открытом доступе. Хватит уже жить в закрытой системе. Уже всем это надоело, все взбудоражены.
То, что Минюст уже сколько не дают официальных комментариев.
Это вообще песня. Ни одна пресс-служба из этих ведомств, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, почему-то не дает развернутого объяснения и не отвечает на вопросы, которые задаются в обществе. Вы знаете, хотя бы написать, что нет, все это вранье. Вот, пожалуйста, видео с датами, пожалуйста, и со временем. Вот об этих людях пишут, что они попали в больницу после избиения. Вот они, живые, невредимые. Снимите их, пожалуйста. Покажите нам их всех. Покажите нам обратное, что это не так. Все общество обвиняет вот эти институты в нарушении, грубейшем нарушении прав человека. Пожалуйста, ответьте, пожалуйста, эти институты, что нет, такого не было. Вот кто-то специально мутит и вас обманывает.
По словам Алборовой, она специально просматривала все выпуски новостей на местном телеканале. Однако и там ни слова не произнесли об этом инциденте.
От кого мы? Мы маленькое общество. Мы все равно, слухи ходят, все равно мы знаем, мы что-то слышим. Поэтому надо работать. Это все неправильно. Нельзя закрывать все эти заседания. Это все вопросы, которые актуальны в обществе и которые общество ждет на них ответов. Мало того, что я категорически против закрытых заседаний, я за то, чтобы были прямые эфиры с этих заседаний, с парламента. Это очень актуальные вопросы, должны быть прямые эфиры. И люди должны знать, во сколько прямой эфир, и будут смотреть и наблюдать за тем, что происходит, если уж внутренне никого не впускают.
После резонанса в обществе на вопросы пришлось отвечать почему-то лично президенту Анатолию Бибилову. При этом, если в самом начале он не отрицал факт избиения заключенных, но называл ложью ее массовость, то сегодня глава государства неожиданно стал отрицать сам факт физической расправы заключенными. И даже предложил одному из пользователей соцсетей помочь пройти на территорию тюрьмы, чтобы лично в этом убедиться. По неофициальной информации, в субботу заключенных посетили несколько депутатов парламента, которые лично смогли убедиться в факте избиения. Как минимум 5 человек, за исключением тех, кто находился за пределами тюрьмы, которых они осмотрели, имели имели, по словам некоторых них, на теле следы побоев, хотя Анатолий Бибилов отрицает за депутатов и этот факт. На момент их прибытия в тюрьму официальной судмедэкспертизы сотрудниками Минюста инициировано не было. Остается открытыми вопрос об обнародовании видеозаписи с камер наблюдения, которыми ИТК-1 буквально начинена. На последнем закрытом от общественности журналистов заседании депутаты выслушали и министра юстиции, и министра МВД, и генпрокурора Уразмага Джагаева. О чем шла речь, тоже неизвестно. Обществу известны отрывочные детали, просочившиеся от парламентариев информации. Но официального заявления депутатов пока не последовало. Мало того, активно идут разговоры о том, что депутатов склоняют хранить молчание и дальше, а содержание закрытых заседаний не придавать огласке. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Путь независимости – это непоколебимая воля грузинского народа создать демократическое свободное государство. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Саломе Зурабишвили в Тбилиси. Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Саломе Зурабишвили за теплый и дружественный прием, отметив, что это его первый визит в Грузию в ранге президента Германии, передает общественный вещатель. «Благодарю от имени немецкой делегации за очень сердечный прием в Тбилиси. Это мой первый визит в Грузию в ранге президента, хотя в должности министра иностранных дел я бывал в Грузии много раз. Последний визит президента Германии в Грузию, если я правильно помню, состоялся 22 года назад», — сказал Штайнмайер. Саломе Зурабишвили, в свою очередь, сообщила, что на встрече с президентом Германии обсуждалась сложившаяся ситуация в зонах конфликта. По ее словам, одним из способов стабилизации обстановки и обеспечения безопасности является увеличение количества наблюдателей Евросоюза. Напряженная ситуация на наших оккупированных территориях, сложившаяся этим летом, в любое время может перерасти в более серьезную ситуацию. Необходима деэскалация и, с другой стороны, поиск какого-либо приемлемого выхода, сказала президент Грузии. Азербайджанская сторона открыла на территорию монастырского комплекса Давид Гареджи пограничную заставу Кешикчи-Гала. Информацию об этом распространяет Государственная пограничная служба Азербайджана, передает Грузия онлайн. Азербайджан ввел в эксплуатацию новую пограничную заставу на госгранице с Грузией в Акстафинском районе республики, охватывающую комплекс пещер Кешикчидак Давид Гареджи. В церемонии открытия заставы, находящейся в подчинении Шамкирского погранотряда, принял участие глава ведомства генерал-полковник Эльчин Гулиев, который отметил успешную реализацию стратегии по охране госграницы, сообщает погранслужба. По информации ведомства, на церемонии открытия пограничного комплекса было отмечено, что открытие заставы наряду с защитой границы служит цели защиты национально-культурного наследия азербайджанского народа. Монастырь является частью древнего грузинского пещерного комплекса Давид Гареджи, расположенного вдоль спорного участка границы. После переговоров на уровне МИД дорогу открыли, но вопрос все еще волнует общественность. Сегодня состоялось первое после летних каникул рабочее заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Как сообщил спикер законодательного органа Валерий Кварчия, на повестке дня была инаугурация главы республики, которая состоится 9 октября.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня депутат грузинской мечты Вано Зардиашвили принял решение отказаться от мандата. Этому предшествовали скандалы, физическое противостояние с независимым депутатом Экой Беселия на заседании юридического комитета. Впрочем, по словам Зардиашвили, сложение депутатских полномочий с этим конфликтом никак не связано. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклий Урагвеледзе.
Вано Зардиашвили объясняет свое решение тем, что с момента избрания депутатом в 2016 году он оставался мишенью для политических группировок. Решение принято мною добровольно, без давления со стороны, заверил экс-депутат.
Это моя позиция. Несмотря на то, что правда находится на моей стороне, я не хочу быть причиной для провокаций политических групп, которые пытаются создать политическую повестку дня и нанести ущерб позитивным процессам путем нападок и бросания в меня грязи. Настал момент проявить заботу о членах своей семьи и оградить их от психологического стресса и потока клеветы. Именно по этой причине я принял это решение.
На вопрос взаимосвязи его отставки с недавней потасовкой с Экой Беселия Зардиашвили коротко ответил: с этой госпожой это никак не связано. Второй фигурант недавнего скандала, бывший представитель правящей партии, а ныне независимый депутат Эко Беселия, считает иначе. Она призналась, что празднует маленькую победу.
Это очередное поражение судейского клана, который до конца защищал его зубами. Его отставка несколько раз попадала в повестку дня. Это лично мне сказал Бедина Иванишвили после моих требований вывести его из юридического комитета. Его также защищал судейский клан Чинчаладзе. Этот человек нанес непоправимый вред имиджу грузинской мечты. И не знаю, хорошо ли то, что им хватило ума поставить на этом точку. Разумеется, сигнал об отставке поступил от Иванишвили. Он явно ушел не по своей прихоти.
Действительно, имя Вано Зардиашвили прочно ассоциируется с так называемым судейским кланом, возглавляемым главой апелляционного суда Михаилом Чинчаладзе, который является шафером экс-депутата. Супруга Зардиашвили также тесно связана с судебной властью. На пост главы одного из департаментов Совета юстиции ее назначил лично Леван Мурусидзе, которого неправительственный сектор также рассматривает в качестве одной из ключевых фигур так называемом судебном клане. Недолюбливали Зардиашвили и депутаты, стоящие у истоков грузинской мечты. Идейные противники нацдвижения припомнили ему работу помощником министра внутренних дел времен Саакашвили Вано Мирабишвили, а также деятельность на посту советника Зураба Адеишвили, занимавшего в то время пост генпрокурора. Руководство парламента приветствовало факт отставки Вано Зардиашвили. Заявлениями на этот счет отметили спикер органа Арчил Талаквадзе и его зам Кия Вольск.
Я призвал бы излишне не драматизировать эту тему. Зардиашвили ушел по своей воле. У правящей команды к нему нет никаких претензий. Печально, но политика изобилует определенными стычками и трениями. На нашем политическом поле это стало обыденной темой.
По мнению бывшего депутата мечты Ливана Куберидзе, Зардиашвили стал жертвой предвыборной перегруппировки в недрах парламентского большинства.
В парламенте идут процедуры утверждения судей на должности системы Верховного суда. Мое мнение общеизвестно. Нынешние власти заняты процессом переподчинения судебного клана времен Саакашвили. И если учитывать обстоятельства, что имя Зардиашвили твердо ассоциировалось с проводником интересов судебного клана в парламенте, то вывод напрашивается сам собой. В правящей команде наконец осознали, что большая часть электората мечты воспринимает Зардиашвили проводником, тем, кто он есть. Поэтому они сделали из него козла отпущения. Они точно так же поступят с любым, если сочтут это целесообразным.
Подытожил депутат. Представители оппозиции в основном не комментировали отставку Вано Зардиашвили. Единственный комментарий от оппозиции прозвучал из уст главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе. Как иронично предположил депутат, для большинства правящей партии стало зазорно видеть в своих рядах человека, битого женщиной.
Если бы его побил Никанор Мелия, он бы возвысился в их глазах до ранга героя. А быть битым женщиной, учитывая их ментальность, в их понимании грех.
Заявил Роман Гуцеридзе. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Оппозиционные депутаты сегодня не пришли на заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Едидачане напоминают депутатам, что у них, по идее, немало работы.
Это случилось. Парламент Абхазии сегодня вернулся с каникул. Радостная новость в одночасье облетела страну. Пользователи соцсетей вскричали громкое «Ура!» и посоветовали народным избранникам забыть о выборах и наконец-то заняться своей прямой обязанностью – законотворчеством. В теплых пожеланиях активистов явно сквозил сарказм. Дело в том, что нынешние выборы президента вызвали бурю негодования именно в адрес народных избранников. Общественность выражала сомнения в компетентности и работоспособности депутатов. Связано это было с поствыборным конфликтом, возникшим из-за различных трактовок одной из статей закона, явно в попыхах, внесенной народными избранниками в закон о выборах президента накануне выборов. Статья стала предметом беспокойства кандидатов ближе ко второму туру выборов президента. Но народные избранники, увлеченные выборным процессом, сославшись на отпуск, не стали собираться для того, чтобы ответить на запрос Центральной избирательной комиссии. В результате кандидат, набравший меньшее количество голосов, обвинил ЦИК в незаконном решении и обратился с исковым заявлением в суд. Суд отказал в удовлетворении иска и признал решение Центральной избирательной комиссии законным. Сегодня оппозиция подала жалобу на это решение, то есть конфликт продолжается. И хотя всем понятно, что не было бы проблем с этой статьей закона, нашлись бы другие причины для протестов оппонентов. Но факт остается фактом. Депутаты не сочли своей обязанностью отвлечься от каникул или от выборов во имя спокойствия в обществе. Неудивительно, что после всех этих событий возник интерес к тому, что же обсуждали депутаты парламента в свой первый рабочий день. Совершенствование закона о выборах, новые методы работы, ревизию законодательства или хотя бы повестку дня следующего заседания и его дату. Ничего подобного. На сегодняшнее рабочее заседание не пришла большая часть оппозиционных депутатов. Видимо, часть из них не спешит выполнять свой служебный долг и депутатские обязанности и таким образом выражает свой протест. В связи с этим возникают сомнения в том, что в ближайшем будущем мы услышим результаты депутатского расследования по энергетике, которое было столь громко использовано в выборной кампании, отчет комиссии по вопросам добычи нефти или, к примеру, третье слушание по закону о декларировании доходов и расходов. Чтобы наглядно продемонстрировать темпы работы депутатского корпуса, напомню, что комиссия по вопросам добычи углеводородного сырья на территории Абхазии была создана в парламенте 20 марта нынешнего года. В нее вошли 12 депутатов, которые должны были изучить экономическую эффективность, экологическую безопасность разведки и добычи нефти на территории Абхазии. На исходе 7-й месяц изучения и о готовности комиссии сообщить результаты проведенного расследования никто ничего не слышал. Ладно, с нефтью что-то пошло не так. Но вот еще одно решение народных избранников. Прямые трансляции с заседаний в парламенте. Спорили до изнеможения более года и 8 ноября 2018 года приняли решение о прямой трансляции с заседаний сессии. Сопровождалось решение пламенными речами об открытости и прозрачности, о демократии и свободе слова и о журналистах, которые что-то неправильно рассказывают. На исполнение принятого решения отвели 3 месяца. Позволю себе напомнить, с тех пор прошло без месяца год, но прямых эфиров из парламента никто не видел, а сами депутаты, похоже, забыли о своем решении. Отдельная история с законопроектом об обязательном декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Этот законопроект обсуждался в парламенте с 2017 года. 25 февраля нынешнего года под давлением общественных активистов он наконец-то был принят в первом чтении. Еще через месяц второе чтение, и закон замер. Вернется ли парламент к третьему и четвертому чтению в нынешнем созыве? Или этот проект закона ждет такая же судьба, как и у другого, столь же необходимого стране закона о госслужбе, три варианта которого пылятся в парламенте уже 2 созыва. Перечень проигнорированных законопроектов, недопринятых поправок и неисполненных решений можно продолжать бесконечно. По данным Центра стратегических исследований, нынешним созывом парламента за 1 год с апреля 17 по апрель 18 года было принято всего 2 закона. Правда, данную информацию опровергла пресс-служба парламента, которая указала на принятие 64 законов. Но есть тут некоторое лукавство. В число 64 включены и поправки, принимаемые парламентом к различным законам, и соглашения, ратифицированные парламентом. Они так и звучат. Закон о внесении изменений в закон. Закон о ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации, к примеру. Стоит ли напоминать, что без нормальной законодательной базы невозможно бороться с коррупцией, проводить реформы в экономике, здравоохранении, образовании и даже перераспределять полномочия между ветвями власти и ограничивать действия президента. И роль парламента здесь переоценить невозможно. За что бы ни брались общественники, оппозиционеры, бизнесмены, все сталкиваются с несовершенством законодательства. И кажется, что вот сейчас депутаты откликнутся на происходящие процессы и начнут принимать качественные законы. Но нет, не до того депутатам. Чтобы не ходить далеко за примерами, напомню про референдум 2016 года, который выявил, что закон о референдуме безнадежно устарел и в нем не предусмотрены даже наблюдатели и агитация. После провала референдума я наивно подумала, что депутаты парламента сразу после неудачного референдума примут новый закон. Но о законе и его несовершенстве забыли все, как только было объявлено, что референдум не состоялся. А теперь немного ассоциаций, которые возникли у меня после того, как я узнала, что часть оппозиционно настроенных депутатов парламента не явилась на рабочее совещание в первый рабочий день. Черт с ними, с налогами, которые мы платим, чтобы содержать власть, в том числе и законодательную. Тут есть более серьезные причины для беспокойства, намечающийся раскол парламента. И эту историю мы уже проходили. 5 мая 1992 года грузинская часть депутатского корпуса покинула парламент в знак протеста. Причина раскола, даже боюсь сказать, выборы. Грузинская часть не согласилась с большинством, проголосовавшим не за кандидатуру, выдвинутую ими на должность председателя Верховного Совета Гивела Минадзе, а за кандидатуру Вашзаранди, и создала свой этнический парламент на государственной даче. После этого начался раскол во всех государственных структурах по национальному признаку. Думаете, что раскол законодательной ветви власти по политическому принципу менее опасен для страны, чем по национальному? Специально для Кавказа из Идачани из Сухума.
В Тбилиси сегодня прошла акция в поддержку Тамты Тодадзе. Обвиняющий депутат от Тбилисского Сакрыбулу от правящей партии «Грузинская мечта» Илью Джишкариани в попытке совершения сексуального насилия. Несмотря на то, что соответствующее уголовное дело было возбуждено неделю назад, следствие пока так и не выявило ни пострадавшую, ни подозреваемого. Как так вышло, узнавала Анастасия Славинская.
О случившемся Тамта Тодадзе публично рассказала 5 октября, спустя 5 дней после произошедшего. С ее слов, 30 сентября с утра она была на работе в представительском офисе депутата. К 12 пришел ее начальник, депутат Илья Джишкариани. Он, как говорит Тамта, был в состоянии похмелья и попросил ее составить компанию, выпить с ним. Тамта согласилась, но выпила совсем немного. В основном, как она говорит, просто чокалась с депутатом. В какой-то момент в офис пришли двое – родственник и друг Джишкариани, но задержались ненадолго. Где-то к 4 часам дня, как рассказывает Тамта, 54-летний депутат начал вести себя недвусмысленно. Стал распускать руки, целовать в шею, а на ее просьбы прекратить спрашивал, неужели ей не нравится. Все это. Тогда, продолжает Тамта, она схватила телефон, лежащий на столе, и сказала, что снимает на камеру происходящее. Депутат попытался вырвать его, повалил ее на пол и начал избивать. Бил, как говорит Тамта, и руками, и ногами, разбил ее телефон. После этого девушке удалось вырваться, и уже через 10 минут она была дома. В 16:45 с телефона своей мамы она позвонила в полицию. Приехавшие полицейские вызвали скорую. На теле Тамты были синяки и ссадины. По ее словам, она сразу попросила правоохранителей выехать в офис, где произошло преступление. Впрочем, это было сделано только поздно ночью. Прежде чем все это было предано огласке, к нашей семье обратились с просьбой не рассказывать о произошедшем, скрыть все это. Мама категорически отказалась, сказала, что это дело, в котором какие-либо переговоры такого рода невозможны. Больше эта тема не затрагивалась. Сейчас мое главное требование состоит в том, что я хочу увидеть, что прокуратура делает все, чтобы максимально расследовать это дело.
Сказала сегодня Тамта Тудадзе на пресс-конференции, организованной НПО «Сапари», юристы которой защищают ее. Дело тем временем ведется по трем статьям – о насилии, об иных действиях сексуального характера и о порче вещи. Впрочем, в нем до сих пор нет ни подозреваемого, ни пострадавшей. Руководитель «Сапари» Бая Патарая убеждена, что дело затягивается неспроста. Прокуратура не выполняет свои обязанности. МВД проводит ряд следственных мероприятий, но и там есть определенные нарушения. Место преступления было осмотрено с опозданием на 8-9 часов, что является процедурным нарушением, и благодаря этому Джишкариани попытался уничтожить следы преступления. Правоохранители застали его уже полностью вычищенным и отмытым. Несмотря на это, там были обнаружены серьезные доказательства. В то же время прокуратура, как я сказала, полностью без действует. Для меня непонятно, какие отношения связывают этого человека и грузинскую мечту, что последняя готова заплатить такую высокую политическую цену за его защиту. Сказала Бая Патарая. Депутаты Сакребулу от нацдвижения сегодня потребовали приостановить полномочия Джишкариани до завершения следствия. В мечте же считают, что опережать события нет нужды. Если вина Джишкариани будет доказана, он ответит за это по всей строгости закона, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Я считаю, что он не должен оставлять должность, потому что это может оказаться неверной информацией. Давайте дождемся следствия. Если обвинения подтвердятся, и я узнаю, что мужчина совершил подобное, для меня, как для мужчины, как для человека, как для мэра столицы, это будет очень тяжело.
Заявил Каладзе. В поддержку Тамты Тудадзе сегодня вечером у здания прокуратуры прошла акция, организованная женским движением. Собравшиеся потребовали проведения справедливого расследования, а в первую очередь незамедлительного присвоения статуса пострадавшей Тамте Тудадзе и предъявления обвинений Илье Джишкариани. Последний происходящее пока не комментировал. 5 октября на рассвете он был доставлен в больницу Нью-Хоспитал и, как заявили сегодня в медучреждении, продолжает находиться там до сих пор. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Интернет-платформа «Яндекс.Дзен» с некоторых пор завлекла в свои сети сухумского автора Виталия Шаря. Многое его ставит в тупик. Прежде всего, уровень текстов, которые появляются в его ленте. Своими мыслями он решил поделиться с нашей аудиторией.
Меня засосала опасная трясина. Ну, не такая уж и опасная. Тем не менее, не раз ловил себя на мысли, что куча времени ежедневно стала у меня уходить на черт знает что. Каждый раз, когда в последние месяцы захожу в интернет, на экране моего верного ноутбука, верхней его части, появляются прямоугольнички с надписями «Фейсбук», «Почта», «Эхо Кавказа» и прочими избранными ссылками, которые чаще всего посещают. А в нижней прямоугольнике покрупнее с заголовками публикаций и их краткими в несколько строк анонсами. Постепенно выяснил для себя, что внизу это предложение от Яндекс.Дзен. Вот несколько цитат из соответствующей статьи в Википедии. Яндекс.Дзен – рекомендательная лента контента и платформа для блогеров. В 2017 году Яндекс объявила о запуске платформы, позволяющей компаниям и независимым авторам публиковать медиа-контент, статьи, фото, видео напрямую в Яндекс.Дзен. Платформа также позволяет популярным авторам зарабатывать на своих материалах, подключив рекламу. Конец цитаты. Ну а теперь, собственно, о том, о чем хотел сказать. Тематика публикации на Яндекс.Дзен очень разнообразна. Всемирная история, этнография, впечатления от путешествий и многое другое. И большую часть их, попавшись на искусный обычно крючок заголовка и анонса, хочется открыть и прочесть. Тем более, что тексты там не слишком длинные. Даже тогда, когда сам чувствуешь себя осведомленным, скажем, в данной исторической теме, чтобы освежить свои знания и сопоставить с тем, что написал автор. А авторы почти исключительно выступают под псевдонимами, и их следовало бы назвать самодеятельными. порой несут откровенную пургу. Не раз у меня при чтении возникало ощущение, что автор текста сидел в некой компании, где что-то пили, что-то ели и что-то рассказывали, а он, не удосужившись даже заглянуть в Википедию, решил изложить услышанное письменно. Особенно болезненно реагировал я, конечно, на попытки таких авторов рассказать об истории грузино-абхазских отношений. Не все, но очень многие попытки. Сразу подчеркну, что бесило тут не тенденциозность. Авторы как раз старались обычно выглядеть максимально объективными и равноудаленными от сторон конфликта, а бросающиеся в глаза приблизительность описываемого, смутное представление о реалиях, грубые фактические ошибки. В общем, эффект испорченного телефона. Естественно, возникает вопрос, а зачем это? Кому, кроме самих представителей этой самодеятельности, нужны подобные школьные изложения, если существуют публикации специалистов? А также зачем рассказывать о том, что уже рассказано, к примеру, в учебниках истории древнего мира, средних веков, причем гораздо более грамотно и точно? Конечно, в таких случаях выручает возможность в Яндекс.Дзен, она предельно проста, без всяких заморочек, прокомментировать текст и даже отругать автора, что многие комментаторы с кайфом и делают. Но для многих, наверное, не самых осведомленных читателей, так и остается невыясненным, кто тут прав. Невольно всплывает в памяти фраза Эмиля Кроткого «Учение свет, а не ученых – тьма». Большинству на постсоветском пространстве памятная из миниатюры Аркадия Райкина. Порой берет досада, ведь то время, которое трачу на чтение Яндекс.Дзен, а не меньше половины там, описанное Чепуховина, мог бы тратить на непрочитанную еще литературную классику, которая сейчас в интернете абсолютно вся доступна, или на тексты серьезных публицистов, политологов. Но вот беда, затягивают эти заголовки и анонсы в информационное болото Дзена, так же, как говорят, затягивает многих в некоторых краях лузгание семечек. Не знаю, может, через какое-то время и освобожусь от этой навязчивой привычки, но пока никак. Невольно начинаешь думать, куда же мы с помощью всемирной паутины, лишающей многих неподготовленных людей надежных ориентиров, катимся не только в правописании, но и во многих сферах информации, в частности научной. Но, как известно, запрет ничего не добьешься. И если уж оказался востребован обществу этот самый Яндекс.Дзен, надо принять его как данность. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси на днях отметили Тбилисоба, День города. Чем он запомнился горожанам, узнавал Серго Бригвадзе.
Рогурга, как вы провели Тбилисоба?
Тбилисоба.
Я не была на Тбилисоба. Вообще в этот день редко выхожу из дома. Но все же справляю по-своему. Ко мне пришли друзья. Мы накрыли стол, выпили вино, покушали шашлыки. Все то же самое, что могли сделать и в городе, только намного дешевле. Вообще я в последние годы даже не знаю, как проходит этот праздник. Для нас стало традицией справлять его в кругу друзей и родственников. Они придерживаются того же мнения. Особого настроения гулять в этот день по городу у нас нет. А в этом году, по-моему, настроения не было у всех тбилисцев.
Я ехал вечером из аэропорта, и только когда заехал на мост Бараташвили, вспомнил, что в городе празднуют Тбилисоба. Совершенно забыл про этот день. Обычно я не гуляю по городу, но вчера решил посмотреть, как отмечают этот праздник. Ко мне позже присоединились и друзья. Погуляли по рынкам, выпили немного, повеселились. В общем, неплохо провели время. Говорят, многие не могли добраться до дома из-за проблем с такси. Но нам повезло, мы вызвали автомобиль, приехал он быстро и отвез за приемлемую цену. Думаю, сейчас ситуация с такси улучшилась по сравнению с тем, что было в первые дни.
Вообще мне не нравится Тбилисоба. Не могу сказать почему. По-моему, это не такой уж и интересный праздник. Я не была на концертах или других мероприятиях. Просто проходила мимо Дворца спорта. Дела у меня там были. Там открыли рынок, жарили шашлыки и продавали вино. Но я не понимаю, что может быть в этом интересного. Просто сидишь под тентом, кушаешь и пьешь. Ну, еще какие-то вещи там продаются.
Никак я не проводил Тбилисоба. У меня было много дел. В другой ситуации, может, и прогулялся бы по городу, посмотрел, как и что организовали. Но не получилось. А вообще, я редко отмечаю этот праздник.
Тбилисоба я провела потрясающе. Всегда в этот день посвящаю себя своему городу. Мне понравилось все. Однако этот праздник все же связан с традициями. Поэтому я бы сделала акцент на всем местном, на элементах грузинского быта, нашей музыки и искусстве. В остальном все было прекрасно. Было очень много туристов. Понимаю, что и для них все это должно было быть интересным. Но все же не стоит организовывать столько джаз-шоу. Празднику должны вернуть привычное лицо.
Я никак не отмечал Тбилисоба, поскольку считаю, что праздновать в то время, когда вся Грузия скорбит по Гие Канчели, неправильно. Я почему-то даже решил, что мэрия откажется от проведения этого праздника. Мне было неприятно осознавать, что сразу после смерти этого великого человека в столице в праздничной обстановке пили и ели. Я не особо выходил на улицу в выходные, да и вообще редко хожу на Тбилисоба. Во-первых, все очень дорого. Во-вторых, меня не особо интересует этот праздник, а хорошо время я могу провести и без праздника со своими друзьями.
Сергей Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.